Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных, в эфире «Юридический помощник». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, Мария. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
278-96-41 и 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы к нам в программу и попадают. Итак, что у нас на сегодня? Здравствуйте, подскажите, какие законы и органы контроля занимаются химчистками? Недавно сдала шубу из норки. В итоге вместо 5 дней, как обещали, привезли только на 10-й. При осмотре я обнаружила сломанную молнию и порванный подклад. Написала жалобу. В ответ обещали, в течение 10 дней, но прошло уже 2 недели, а мне так никто и не перезвонил. Деньги не вернули. В колл-центре химчистки говорят, что надо еще подождать, моя жалоба на рассмотрении. Что делать дальше?
Но вообще деятельность химчисток регулирует закон о защите прав потребителя, а именно статья 35. Надзорным органом, скажем так, является Роспотребнадзор. То есть можно написать жалобу в Роспотребнадзор о том, что были нарушены ваши права, и, соответственно, уже это ведомство должно предпринять какие-либо действия. Но вообще, согласно законодательству, деятельность химчисток – это не деятельность по оказанию услуг как таковые. Это как таковое, это деятельность по обработке материала, да, работа с шубами, там, с куртками, с вещами какими-либо. И, допустим, отдельные требования потребителя, связанные с исправлением каких-либо недостатков, причиненного ущерба, должны выполняться исполнителем, то есть химчисткой, в течение 3 дней. Даже не 10 дней, а 3 дня установлено. И есть такой пункт, если, допустим, вещь утрачена, либо испорчена так, что она не может выполнять свой функционал, то химчистка обязана возвратить стоимость данной вещи в двойном, в двухкратном размере. Но если, допустим, как у радиослушателя сломана молния,
ну и порвали, видимо, подклад.
Да,
где-то.
И порвали подклад, то в случае, если это исправимая порча вещи, то в данном случае именно химчистка должна исправить вот это вот, вот этот недочет, ну, либо возместить расходы, которые были потрачены на исправление этих всех испорченностей. Поэтому требуйте в письменном виде химчистки исполнения своих обязанностей. Еще раз повторюсь, они должны выполнить ваши требования в течение 3 дней. 2 недели и больше это уже никуда не годится, поэтому вам нужно перейти из плоскости общения с колл-центром, плоскость общения непосредственно с, ну, допустим, если это юридическое лицо, с юридическим лицом, если это индивидуальный предприниматель, с индивидуальным предпринимателем, ну, как правило, сторона, с которой вы заключили сделку, указана в вашей квитанции либо в договоре, внимательно прочитайте, увидите реквизиты соответствующие, именно на юридический адрес данного лица отправляйте вашу претензию с указанием всех тех недочетов, которые были выявлены при получении вашей вещи. Ну, еще такой важный момент. Обычно химчистки при получении вещи предоставляют или подсовывают, я бы даже сказал, документы своим заказчикам, что работы выполнены, все хорошо, претензий нет никаких. И впоследствии там выявляется, что все-таки что-то было, либо выявляется сразу, но каким-то образом уговаривают подписать такой документ, что все хорошо. Вот при наличии этого документа, что все хорошо, претензий никаких нет, в дальнейшем доказывать факт порчи будет проблематично, потому что при получении, если это видимые нарушения, были они явно видимы сразу, но вы в то же время подписали данный документ, доказывать тот факт, что вы не видели, будет проблематично. А если все-таки это невидимые какие-либо нарушения, возникшие, ну, порча какая-то возникшая в результате действий химчистки, то тогда, в принципе, логично доказать, что, ну, когда подписывали документ о том, что все хорошо, вы просто не могли видеть те повреждения, которые по факту были. Поэтому здесь тоже можно будет справедливость обосновать и, ну, доказать свою правоту. В случае, если все-таки в течение 3 дней после написания претензии никаких требований не будет исполнено, ну, также будет себя вести химчистка, вы имеете право обратиться в суд уже о взыскании стоимости причиненного ущерба и морального вреда, ну, соответственно, все те требования, которые возможны и предусмотрены законом о защите прав потребителей, можно указать в исковом заявлении. Это в том числе и штраф в размере 50% от взысканной денежной суммы, плюс судебные расходы, если таковые будут. Сразу отмечу, что в суд вы можете обращаться по месту своего жительства, не обязательно обращаться в суд по месту нахождения предприятия, потому что оно вообще может быть зарегистрировано где-нибудь в Москве. Вы имеете право обратиться по месту своего жительства, просто к исковому заявлению прикладываете копию справки с места жительства или копию паспорта с пропиской, это будет обоснование того, почему вы обращаетесь в тот или иной суд. В общем, по госпошлине тоже хотел отметить, что госпошлина по закону о защите прав потребителей не оплачивается. Но цену иска нужно, конечно, указать, но госпошлину платить не нужно, потому что вы освобождены от оплаты госпошлины.
То есть сейчас пишем жалобу, именно пишем в письменном виде жалобу на юридический адрес химчистки, указываем в ней все обстоятельства и все требования, одновременно с этим в Роспотребнадзор, ну и что, ждем 3 дня, если ничего не происходит, обращаемся в суд.
Да, ну претензию. И жалобу в Роспотребнадзор.
Сразу же, чтоб неповадно было. А следующий вопрос. Добрый день. Заказала сумочку через Instagram-аккаунт. У девушки много подписчиков и много положительных отзывов. Перед заказом я написала нескольким девушкам, которые тоже делали заказы. Они мне сказали, что им все понравилось, товар хороший, и заверили меня, что это не мошенники. Я перевела оплату за сумку. Девушка 3 дня обещала отправить почтой России, потом сказала, что отправила, но трек-номер не дала. Через 5 дней она совсем перестала выходить на связь, на звонки не отвечает, сообщения не читает, товар так и не пришел. Трек-номера у меня нет. Я попробовала позвонить в банк, чтобы отменить оплату, но мне сказали, что это сделать невозможно. Карта, на которую я осуществила оплату товара, уже закрыта. С нее просто все сняли все деньги и закрыли счет. Я понимаю, что сейчас уже денег не вернуть, но вопрос в том, можно ли как-то в будущем удостовериться, что владелец карты не мошенник. Можно ли, например, позвонить в банк или сделать какие-то другие запросы? В течение какого времени и при каких условиях можно по закону отменить платеж?
Ну, то, что человек является мошенником или не является мошенником, такую информацию никто не даст. Информацию о добросовестности продавца вы можете получить, опять же, из тех же самых отзывов, но, как правило, и отзывы пишутся как и покупателями реальными, так и покупателями нереальными.
То но есть тут вот девушка
сам
вроде
себе пишет отзыв.
Да, постаралась подстраховаться, но вот что-то пошло не так все равно.
Видимо, все-таки отзывы писал ли не реальный покупатель, а так называемые боты.
Может быть.
И поэтому такая ситуация получилась. Поэтому здесь, как говорится, на свой страх и риск, то есть здесь нужно все-таки провести анализ. И когда вы платите на карту физического лица, то есть вы знаете фамилию, имя, отчество, в принципе, этого лица, потому что оно высвечивается. Угу. Вы можете, соответственно, если знаете, где данный человек находится, проживает, по уже подсудности зайти на сайт суда, допустим, определенного района, и вбить в поиск информации по делам фамилию этого лица и посмотреть все-таки, есть ли на него какие-либо исковые заявления на это лицо, либо их нет. Ну, как вариант, да, можно такое сделать. Если все-таки получилось так, что анализ не дал никаких результатов, и вы поверили и заплатили деньги, как случилось это сейчас, то вернуть эти деньги обратно просто так не получится. Угу. То есть банк не будет отменять операцию и снимать деньги с расчетного счета лица, который эти деньги получил. То есть фактически, как я вижу, в связи с тем, что вы не заключили никакой договор купли-продажи сумки, угу, вы перечислили эти деньги со своей карты на карту физического лица безосновательно. То есть, по сути, для того, кто эти деньги получил, ну, для вот этой девушки, угу, это является неосновательным обогащением. И, соответственно, вам нужно в данном случае подавать исковое заявление в суд о взыскании неосновательного обогащения в размере там такого-то, такой-то суммы.
А где взять другие данные? Ну, то есть, кроме вот по факту фамилии, там, имени и отчества, ничего нет. А для того, чтобы подать жалобу в суд, суды же у нас не разыскивают людей.
Суды не разыскивают людей, поэтому здесь нужно все-таки понимать, где гражданин находится, в каком районе там, ну, хотя бы интересоваться данной информацией в порядке переписки, допустим, угу, где вы располагаетесь, то есть писать сообщение. Сообщение, допустим, поступит, располагаемся по такому-то адресу. То есть вот это вот скриншот этой переписки будет доказательством того, что последнее известное местонахождение ответчика является такой-то адрес. То есть, в принципе, в исковом заявлении можно самостоятельно указать, что мне известно, что последнее место нахождения ответчика является такой-то адрес. Угу. И это и будет определять подсудность искового заявления. Можно, угу, и так указать. без скриншота определенного.
А если есть скриншот, адрес конечно, не будет верен? Хорошо. Ну, то есть, если ты, допустим,
спрашиваешь... Если адрес не верен, как правило, суды все равно делают уже в порядке судебного производства запрос сейчас уже в МВД, и эти сведения о регистрации этого лица приходят в суду, и там уже дальше определяется судьба искового заявления, если что, по подсудности передается по месту нахождения ответчика. То есть, здесь будет именно иск подаваться по месту нахождения ответчика, поскольку здесь договора купли-продажи не было, сумки, и получатель является физическим лицом денежных средств, а не юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель. Поэтому закон о защите прав потребителей здесь работать не будет.
Вот кроме того, чтобы спросить, где фактически располагается адрес, постараться узнать вот эти данные. Какие еще данные стоит узнать для того, чтобы не попасть в такую ситуацию? Потому что сейчас с развитием соцсетей, в частности, с развитием сети Инстаграм, это очень популярный такой запрос, когда кто-то кому-то деньги отправил. Как правило, эти все платежи проходят через безналичную оплату. И все, человек пропал. Вот как себя обезопасить?
Это, знаете, есть такой фильм старый, замечательный, советский, называется «12 стульев».
Да.
И там было такое закономерное действие со стороны героев. Сначала стулья, потом деньги.
Потом деньги.
Вот в данном случае именно это будет залогом безопасности.
То есть, если человек отказывается выслать вам наложенным платежом, чтобы вы получили на почте и уже непосредственно на почте оплатили, лучше, наверное, не связываться.
Ну, конечно. Если это не проверенный, тем более, продавец, есть проверенные продавцы, где уже ресурс настолько раскачан, и им и по отзывам, и в принципе им невыгодно заниматься такими вещами, что как обманывать людей, там без проблем деньги возвращаются. Есть такие, я не буду говорить, какие, но есть. Если такие ресурсы, понятно, можно туда предварительно оплачивать и не бояться, что что-то произойдет не так. Но если даже что-то произойдет, этот вопрос урегулируется. Там потому что за
репутацию
очень сильно да, беспокоятся,
дороже.
Борются за это. А такие вот индивидуальные лица, которые в Инстаграме или в социальных сетях других выставляют объявления, непонятно, кто они, как они и как они вообще существуют, то, конечно, лучше вот по этой формуле действовать. Сначала стулья, а потом деньги.
То есть просить в любом случае выслать посылку наложенным платежом через почту. Там же, собственно, вы на почте приходите, проверяете товар и оплачиваете. Таким образом и продавец защищен, потому что вы все равно оплатите, и вы защищены как покупатель, вам товар все равно придет.
Да. Береженного Бог бережет, как говорится.
Собственно, согласна абсолютно. 278-96-41 и 266-44-84. Звоните по этим номерам телефонов, если хотите услышать от нас какую-то юридическую консультацию. Сегодня на ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Программу провела Мария Заостровных. До новых встреч!